Дамы и господа, доброго времени суток. Меня зовут Митя Зет. И мы начинаем запись очередного интервью специально для PokerStrategy.com. И в гостях у меня сегодня будет, конечно, как всегда, интересная личность. Известный игрок, Black Member нашего комьюнити. Он был уже в гостях, но не в форме интервью, подкаста, а был у нас в гостях с Борисом в прямом эфире в вечернем лайв-шоу «Полный дом». Кто не в курсе, есть такое шоу, поэтому если вы еще туда не приходите, то вы очень сильно ошибаетесь и очень много теряете, потому что мы там разыгрываем деньги, общаемся с людьми, разные конкурсы проводим. В общем, обычно бывает весело. И кроме того, мы каждого нашего гостя уже на протяжении 2 лет встречаем песней. Ну и поскольку сегодняшнему нашему гостю, кстати, ник которого звучит Friends DRT, а на самом деле зовут его Никита, поскольку мы ему уже песню такую, песню приветствия посвящали, то почему бы не начать наше интервью именно таким вот приветствием, вспомнить, так сказать, былое. Ну что ж, песня, и потом Никита, я думаю, присоединится к нашему разговору.
Сидел я в универе, зная, что это все не для меня. Свой путь прекрасно понимаю, и никого в нем не виня. Я выбрал сам себе дорогу, и пусть не все поймут меня. Я покерный талант от Бога, и универ не для меня. Играя в покер потихоньку, набил Black Member, и вот банкрот подрос и мой легонько, и цифры в нем как песни нот. Но мне по-прежнему не имется, мне терний хочется найти. Пусть даже кто-то и смеется, я на пари решил пойти. Ну а с поэтом что с ним сделать? Души желания напасть в нем никогда не переделать. Уж такова от Бога страсть. И вот стою я перед вами, пари готовы заключить. И смело выйду на татами, и я смогу пари побить. И кто-то, может, скажет глупо, зачем пари вообще нужны? А я скажу, играйте скупы, чужие мнения не важны. Ну а с поэтом что с ним сделать? Души желания напасть в нем никогда не переделать. Уж такова от Бога страсть.
Ну вот, мы послушали песню приветствия, которая была создана, естественно, по реальным событиям, и там нет ни слова неправды. Сегодня попытаемся выяснить прям по куплетам, пройдемся, что там с пари случилось в конце концов, чем закончилось, что с поэтическими увлечениями нашего сегодняшнего гостя. В общем, сейчас будем у Никиты все выяснять, тем более, что он уже здесь, рядышком. И я думаю, что ему так же, ко мне не терпится начать этот разговор. Никит, привет!
Митя, привет! Всем привет! Да, действительно, я уже очень-очень долго жду тут Когда же мне дадут слово?
Отлично. Ну, слово тебе дадут не одно и не два, а я даже не знаю сколько, очень много. Вот, потому что, конечно, интересно, во-первых, обсудить, что же с тобой произошло за то время, пока мы не общались? А, кстати, напомни, когда примерно мы с тобой встречались вот в формате лайв-шоу?
Так, ну, мне почему-то кажется, что было тепло вот за моим окном. Наверное, это было летом.
Наверное, лето.
Где-то чуть больше, чем полгода назад.
Да, отлично. Так, ну, давай для начала все-таки познакомимся, потому что, знаешь, не все, я уверен, тебя знают, как это ни печально, но всех знать невозможно, вот, поэтому расскажи немного о себе я имею в виду в покере, а точнее о твоем покерном настоящем, что сейчас у тебя происходит, что играешь, где?
Сейчас я играю на Старзах, в общем-то, я верен Старзам уже длительное время, вот, играю сейчас... стратегия МСС на флоринг столах. Стараюсь играть 200 и выше. Все, что есть, все столы. Ну, естественно, я селекчу. Я всегда отличался тем, что выбирал только хорошие столы для игры. Соответственно, ну, иногда столов не хватает. Приходится подключать сотку. Я думаю, многие регуляры негодуют от этого, но ничего не остается. Вот. Поэтому, тем более на сотке можно подключить побольше столов и тем самым где-то компенсировать винрейт и доллар в час просто количеством. Вот, соответственно, тем самым немного компенсировав, да, потери от лимита. Вот. С капов я ушел где-то еще... осенью, наверное, в октябре месяце полностью, или в сентябре даже. Я решил, что для меня это, в общем-то, не оптимальный вариант игры. Вот, соответственно, те дисперсионные отклонения, которые стали случаться, вот, меня стали беспокоить, и все-таки хотелось чуть больше некой стабильности, если это слово вообще можно применить именно к покеру. Вот. Но, тем не менее, я нашел ее на флоринг-столах. Я просто привык к тому, что каждый месяц у меня должен быть плюсовый, то есть каждый день я должен пополнять свой капитал, приносить деньги домой. Вот поэтому сейчас я на МСС. И если где-то даже я потерял немного, может быть, в мат-ожидании, мне кажется, я приобрел в каком-то душевном спокойствии, что, наверное, немаловажно вот в этой жизни. Как-то так.
Понятно. Ну, ты сказал, что ты 200 и выше играешь, но там можно далеко выше играть. Ты прям все-все-все играешь?
Ну, я МССФР, поэтому столов выше 1К там крайне-крайне редко собираются. Вот. Ну, периодически, конечно, есть игра на 2К, там 1-2К, но это очень редко. Даже, в принципе, НЛ-1К собирается нечасто. Поэтому, по сути, основные лимиты это 200-600. Вот. Предпочтительнее, конечно, 200, потому что на 200 я... много игры и, соответственно, выбор большой. 400-600, наверное, суммарно имеют по количеству игры меньше, чем 200. Вот, то есть, вот примерно такие расклады сейчас на MSS Fair. Вот, в принципе, можно, наверное, было попробовать и короткие столы уже. Вот, но я как-то туда не спешу, потому что я отдаю себе отчет, что мои винрейты на коротких столах, к сожалению, ниже, чем на фулринге. Это я связываю с тем, что и фишей сложнее на более узовых диапазонах обыгрывать, и, безусловно, на коротких столах больше сильных регуляров, то есть люди, которые играют, соответственно, ну, допустим, если мы говорим о лимитах 400-600, то там наверняка очень часто играют и те люди, которые играют high stakes. Вот, то есть это сильные про, БСС-ники, которые, наверное, и в МСС-стеках не очень-то уступают игрокам, ну, непосредственно МСС-никам. Вот. Ну и на 200, как мне кажется, поле на исход должно быть сильнее, чем на флоринг. Просто на флоринг, я так понимаю, многие люди полностью забивают, то есть как-то не берут в расчет, им кажется, может быть, мало игры или это не имеет смысла. Может быть, люди просто отказываются от того, чтобы миксовать флоринг и СХ, и так им достаточно игры на СХ, они просто на ФР не заглядывают. Поэтому в целом флоринг для меня вот почти не в этом смысле.
Понятно. Ну, то есть ты покрыл уже все средние и высокие лимиты, тебе все мало и игры не хватает. Вот я из этого делаю вывод, что ты играешь адски много. Вот, я прав?
Да нет, я немного играю. Я вторую часть легчу тщательно. И, может быть, мне не хватает именно качественной игры. Вот. Потому что, ну, естественно, регулярные столы мне никогда нет желания играть. Вот. Плюс к тому же приходится тщательно подбирать время для игры, потому что зачастую сейчас на вот этих обычных 40-100 столах частенько бывают длинные очереди, и, соответственно, проникнуть за столы не такая простая задача, то есть либо нужно оставлять по времени очень долго и потом уже смотреть, что же останется от тех столов, на которые ты встал, если там с кем играть. Вот. Либо же пытаться участвовать в создании новых столов и, соответственно, тем самым наращивать количество. Периодически вот приходится где-то как раз с более низких лимитов начинать, и потом методом замены столов с низких лимитов приползать на более высокие. Ну, то есть появилось что-то на 200+, там я соточку, допустим, подзакрыл. Как-то так.
Понятно. Но вот последний раз, когда мы с тобой общались, ты находился в стадии, как так сказать, ну, короче, ты отыгрывал пари. Помнишь такое дело?
Помню, было такое.
Вот, да. Вот расскажи, пожалуйста, еще раз для всех, что это было за пари, как оно проходило и чем оно в результате закончилось.
Пари заключалось в том, чтобы в том, что я должен был отыграть за месяц любое количество рук так, чтобы я умудрился выиграть 10 тысяч больших блайндов по ИВ. В общем-то, оказалось, что эта задача действительно очень сложной. Вот. И на тот момент, видимо, для меня невыполнимый, потому что я попал в затяжную линию неудач. Вот. И, к сожалению, это повлекло за собой ухудшение, такое солидное ухудшение качества моей игры, причем я как-то это осознавал, но не хватало какой-то воли внутренней, чтобы вот исправить, чтобы перестать там ошибаться постоянно во время сессий. Ну и в итоге, естественно, где-то вот мое желание и стремление во что бы то ни стало достичь этой цели получил пробоины на пути, и, в общем-то, не смог я добиться этой цели. Вот. И тогда это как раз я только переходил, в принципе, на МСС. Вот. И только впоследствии я понял, что заключал пари, в принципе, я на вещь на самом деле достижимую, но опять же, игру для этого я выбрал, наверное, не самую лучшую. По условиям можно было играть на NL100, именно нужно, да, было играть любые игры. То есть это и капы могли быть, и MSS, и BSS. И вот я выбрал MSS Shorthanded, и там все-таки, в принципе, на SH отклонение значительно выше. И, то есть у меня там где-то была, наверное, дистанция до этого 1100 рук, которые я отыграл с винрейтами порядка 7 EVBB на 100. И после этого, в принципе, запросто вот во время пари хватало чуть ли не такой же кусок с винрейтами 2-3 ББ на 100, то есть такая солидная просадка получается, значит, может, где-то там была апа, это даун, и, наверное, что-то среднее было бы именно моим реальным винрейтом. Вот, то есть, в принципе, 200 тысяч рук можно было бы сыграть, наверное, по своему паре, но вот я попал, опять же, повторюсь, в какую-то полосу неудачи, и в итоге пострадало качество моей игры. И, наверное, мой как раз реальный винрейт при этом тоже просел. И вот так вот этим пари, собственно, и закончилось. Не выполнил я его условия. Вот, хотя, конечно, хотелось бы доказать, что можно выиграть 10 тысяч больших блайндов в течение одного игрового месяца. Вот, ну, видимо, это какие-то планы на будущее тогда, если я снова захочу. Потому что в декабре от прошлого года, когда я марафонил для того, чтобы набить майлстон последний за год для себя, я выиграл, по-моему, тоже там тысяч за 120-130 рук, 8-9 тысяч больших блайндов, то есть очень хороший винрейт как раз на MSS Fair показал. И, то есть, играя чуть больше, получается, можно было бы запросто выполнить как раз мою цель. Причем там-то я не задавался цели выигрывать 10 больших блайндов, но был близок.
Ну что ж, замечательные результаты, конечно, показываешь. Скажи, а ну вот сколько времени ты тратишь на покер сегодня? Вот, и есть ли у тебя какое-то специальное расписание?
Ну, на самом деле, времени на покер трачу я не так много, как, наверное, мог бы. И как, наверное, хотелось бы с точки зрения именно максимизации прибыли от этой сферы деятельности. Вот, то есть, наверное, играю. Мне сейчас в среднем часа 4 в день. Наверное, я играю это для того, чтобы в конце года опять марафонить по 8 часов, когда я не буду успевать выполнять свои собственные цели, как это не прискорбно. Вот, режим у меня сейчас такой, что я стараюсь просыпаться как можно раньше утром по Москве, то есть это где-то идеально в 4-5 утра. Вот получается, конечно, не всегда. Могу проснуться в 6 и пропустить часть игры, которая для меня приемлемой является. Вот, соответственно, с самого утра я играю столько, сколько это позволяет поле. Вот, ну и потом уже, в принципе, в течение дня постоянно посматриваю и доигрываю какие-то новые появляющиеся столы, то есть еще подбиваю дистанции, и вечером, как правило, у меня не рабочий, то есть я отдыхаю, либо же занимаюсь какими-то другими своими делами. Мне кажется, это оптимальнее, нежели работать вечером с ночью, как это бывало раньше. Вот, потому что все-таки, когда у организма, наверное, биологический вечер, все-таки хуже соображает и мозг, и, в принципе, внимание рассеивается уже где-то. Много не замечаешь, пропускаешь. Ну, игра, в общем, наверное, не оптимальна. Все-таки с утра, пока я свежий, я думаю, я играю в свою лучшую игру.
Ну, а выходные себе частенько устраиваешь?
Ну, вообще, стараюсь не устраивать, в принципе, выходных. То есть, мне кажется, что достаточно оптимально просто с утра подниматься, выполнять какую-то дневную норму, особенно пока все там спят. Не на что отвлекаться. Вот я стараюсь работать. Ну, а потом уже, в принципе, днем, вечером уже можно с кем-то состыковаться, пообщаться. И соответственно, так-то лучше, да, думаю, получается.
То есть, вопреки вот сложившимся стереотипам, ты мало того, что являешься, можно сказать, покерным профессионалом, ты еще и ведешь какой-то более-менее социальный образ жизни, что вообще редко достижимо. Вот у покеристов, как правило, эти люди, как вампиры, спят ночью, то есть днем, вот, а в ночи выходят на охоту за рыбой. То есть у тебя как-то более-менее все сложилось по-человечески.
Ну, я был вампиром, наверное, без малого года 3, поэтому не сказать, что я прям очень социален. Вот. Скорее, вот как раз из-за этого и пришло некое понимание, что все-таки нужно как-то больше общаться с людьми, и вот не упускать все-таки моменты для этого, потому что самый ценный ресурс, наверное, который все-таки у нас есть, это время, и хотелось бы расходовать его не только на покерные столы, вот. А так получается, что, значит, ночью я за столами, днем я сплю, и, соответственно, вся жизнь вот так вот и проходит. И, соответственно, я пришел к выводу, что так, наверное, продолжаться не может. Плюс в последнее время я заметил, что от меня просто сам мой организм стал требовать больше света. Он сказал, что я больше не могу, наверное, ночью существовать. Вот хочу видеть свет, хочу больше радоваться этому. Поэтому пришлось пристраиваться. Послушался я его.
Понятно. Но это хорошо, когда между организмом и сознанием существует взаимопонимание. Вот, я думаю, что это тоже необходимое качество для любого покериста. А об остальных мы еще попозже поговорим. Вот ты сказал, что ты достиг определенной стабильности, нашел ее, перейдя в МСС. Вот интересно узнать, вообще, насколько ты на сегодня воспринимаешь покер как стабильный источник дохода, насколько ты уверен вот в своем занятии, и если чувствуешь какие-то угрозы, то в чем?
Ну, в целом, я такой человек, что я всегда... Ни в чем я не уверен в последней инстанции. То есть, всегда я, конечно, пытаюсь брать в расчет всевозможные риски, вот, держу в голове. Поэтому, в принципе, конечно, наверное, в моем представлении покер — это не такой уж прям совершенно стабильный и безопасный способ заработка. Вот. Но, тем не менее, на данный момент он, конечно, меня устраивает, и, может быть, даже слишком устраивает, в том смысле, что не будь он столь привлекательным, опять же, с точки зрения именно долларов в час, вероятно, я с удовольствием бы разменялся на какую-то другую приемлемую для себя сферу деятельности. Вот. А так очень сложно завинуть покер, когда, в принципе, он является, ну, своеобразной золотой жилой для меня. Вот.
Ясно. Но ты знаешь, вот чем выше люди обычно забираются по лимитам, тем покер больше превращается в какую-то рутину, и многие регуляры средних высоких лимитов жалуются, что, ну, приходится просто через силу заставлять себя сесть, покатать, просто это уже невозможно, это скучно, это единственный просто вариант как-то выжить там, вот, и никакого уже удовольствия от игры многие не получают, и просто уже буквально ненавидят эти три кнопки. Вот у тебя как с этим? Проблем нет с мотивацией?
Я яркий представитель, это про свойки регуляров, наверное. В принципе, все, что ты перечислил, относится непосредственно ко мне. Вот, к сожалению. И как раз вот я это и имел в виду, говоря о том, что я с радостью бы разменялся уже на другую сферу деятельности. Просто вот покер на данный момент действительно, ну, настолько хорош с точки зрения вот зарабатывания денег. И, видимо, вот этот уровень, которого я достиг, который я стараюсь поддерживать, ну, позволяет мне действительно малой кровью зарабатывать хорошие деньги. Но при этом я чувствую, да, что, наверное, я немножко все-таки перерос покер, и я где-то очень хочу двигаться дальше, то есть мой мозг, наверное, требует этого. Поэтому скорее я сейчас нахожусь в поисках самого себя, если так вот в общем посмотреть, наверное, со стороны, в поисках каких-то истинных внутренних убеждений, которые откроют мне двери в будущее. Вот. И связано, наверное, это с тем, что чем больше я узнаю, вот, тем больше каких-то сомнений не в покере, а в принципе в целом. Вот. Многое перестает казаться каким-то очевидным и однозначным, однозначно правильным, и все чаще замещаются какие-то иные стороны. Приходится многие факторы брать в расчет, смотреть со всех сторон на вещи. И вот именно с этой точки зрения, мне кажется, покер сейчас слишком уже прозрачен для меня. И вот, наверное, именно он остается для меня сейчас пока что таким действительно хорошим доходом. Вот, и, наверное, поэтому, опять же, я стал искать некоторой стабильности в нем на данный момент.
Ну, хорошо, а вот твои эти душевные метания и поиски жизненные, они уже вот какими-то увенчались какими-то хотя бы маленькими успехами? Ты уже как-то себе наметил какие-то области жизненные, которые тебе, возможно, могли бы вот заинтересовать так, чтобы в них переметнуться? Вот что-нибудь уже есть на примете?
Ну, на самом деле, я постоянно думаю на этот счет, постоянно пытаюсь мозг направлять в этом направлении. В этом помогают мне книги, которые я читаю по личностной самоэффективности, которые мне советует очень хороший друг. Вот, он специалист, можно сказать, в этом деле. Вот, и сам постоянно самосовершенствуется, и мне помогает в этом смысле. Вот, и я думаю, что рано или поздно я приду к чему-то именно такому осязаемому, а сейчас это больше какие-то наброски, я думаю, даже не имеет смысла об этом говорить. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, я не стою на месте, то есть, в принципе, я доволен тем, какая мозговая работа проходит в моей голове. В принципе, я не забросил покер, то есть, в принципе, 4 часа в день я уделяю ему. Вот, то есть параллельно веду две, наверное, линии действия, и для меня, наверное, тоже маленькая победа, как раз потому что раньше мне казалось, что я способен вот выбрать что-то одно и действовать только в этом направлении, и зачастую приходилось где-то выбирать, особенно когда встал вопрос покер или что-то, вот приходилось выбирать в пользу покера, ну, как это раньше бывало. Вот, целиком и полностью. Ну, вот, а сейчас, тем не менее, уже пытаюсь и вне покера развиваться.
Ну, а вот что бы ты выбрал? Вот, допустим, пришел к тебе, грубо говоря, волшебник, и говорит, вот два варианта, выбирай. Либо ты зарабатываешь покером кучу денег, вот прям вот, чтобы хватило, там, ну и, не знаю, депозитишь там куда-то просто в банке, покупаешь недвижимость, там сдаешь в аренду, и все, и расслабляешься, как бы тебе уже ничего делать не нужно. Либо все-таки тебе какая-то же, второй вариант выберешь, где какая-то деятельность все-таки должна присутствовать в жизни. То есть, грубо говоря, если у тебя будет много денег, ты, у тебя будет какая-то мотивация чем-то еще заниматься, кроме того, чтобы их тратить?
Ну, в общем, мне кажется, наверное, что большое количество денег я все же отказался бы, потому что вот именно боюсь я здесь попасть в ловушку эту мотивационную, что действительно опустятся руки, и, в принципе, я могу стать просто несчастлив в этой Золотой горе. Вот. Поэтому, в принципе, я, наверное, выбрал бы деятельность, которая была бы максимально мне по душе, которая делала бы меня счастливым. Как мне кажется, это вообще такая формула жизненного счастья, когда ты из дома на работу в припрыжку и потом с работы домой в припрыжку тоже. То есть, значит, у тебя в семье все замечательно, и работа действительно делает тебя счастливым, ты действительно хочешь этим заниматься, твоя душа, ты видишь в этом какую-то цель, может быть, даже жизненную миссию, что, наверное, наиболее важно. Может быть, какой-то там труд, который, на твой взгляд, останется после тебя. Да, я выбрал бы, наверное, деятельность однозначно. Ну, тем более, сейчас я уже заработал покером достаточно денег, чтобы чувствовать себя финансово независимым. Конечно, это не финансовая свобода, когда вот действительно гора денег, и можно совсем уже не заботиться о состоянии, о своем финансовом состоянии, вплоть до пенсии и дальше. Вот, но тем не менее это независимость, и поэтому сейчас я, получив вот эту самую деятельность, которую предложил бы мне волшебник, я думаю, я был бы максимально доволен. Это, наверное, то, чего мне не хватает, и то, как раз, что я ищу. Вот эту самую деятельность, которая придется мне непосредственно по душе. И, конечно, есть какие-то наброски, исходя из того, что мне нравится, исходя из тех хобби, которыми я занимаюсь, исходя из моих каких-то, ну, внутренних убеждений и стремлений. Вот. Но пока вот все это в единое целое совместить у меня не получается. Ну, возможно, вот в будущем я справлюсь с этой задачей.
Ну вот формула счастья, которую ты описал, это в припрыжку на работу, она подразумевает, что нужно ломиться куда-то через снега и пургу, там, через пробки, вот, и потом еще обратно. А что, вот, не вписывается в эту формулу, если, допустим, ты в другую комнату идешь и как-то из дома достигаешь своих целей?
Нет, нет, почему же? Вписывается, вполне себе вписывается, но это так, немножко абстрактно, из дома на работу. Это действительно, работа может быть и в соседней комнате. В принципе, мне нравится, допустим, какого-нибудь рода консалтинг, то есть передача своих собственных знаний в какой-то сфере людям, то есть какая-то взаимопомощь, и если это можно было бы делать дистанционно, и я действительно бы обладал соответствующим набором знаний, я вполне мог бы это делать, допустим, из своей же комнаты. Ну, вот как пример просто привел, не обязательно так. То есть, да, это может быть формула успеха и немножко по-другому представлена.
Понятно. Скажи, вообще сколько лет ты уже, в общем, занимаешься покером? Я имею в виду вот с самого начала, когда ты еще был в таком рыбном состоянии.
Я понял. Познакомился с покером я летом 2009 года. Естественно, мое отношение к этой сфере деятельности было очень настороженным. Мне казалось, что это как-то лудомания, рулетка. Вот. Но, тем не менее, потихонечку, по чуть-чуть меня заинтриговало это дело. То есть, в принципе, сперва я был очень поглощен самим процессом, вот самой игрой, то есть меня это максимально заинтересовало. Вскоре я как раз получил стартовый полтинник на Strategy и еще $20 от другого сайта, тоже в виде бездепа. И, соответственно, начал потихонечку играть там самый низкий лимит, это NL2, NL5 было, какие-то дешевые СНГшки, Вот. Ну и потихонечку сливал, соответственно, свои стартовые деньги, но тем не менее успел я все-таки достаточно быстро пройти этот этап минусового игрока, и как только сразу я перестал проигрывать деньги, ну по чуть-чуть, то есть по доллару из этого стартового полтинника, это где-то остановился, наверное, на отметке 13-16 долларов, насколько я помню, на полтилте. Я начал играть в ноль, соответственно, бонусы, которые у меня параллельно были на аккаунте, стали приносить мне деньги, и вот так потихонечку я даже начал что-то выигрывать. Где-то полгода вот это были как раз какие-то скитания по фултилту в поисках игры, которую я буду играть постоянно. То есть мне нравились и СНГшки на 9, 18, 27 человек по доллару 2. Мне нравилось вроде бы как и кэш играть, NL2. У меня получалось хорошо, NL5 вроде там что-то тоже получалось. Ну, как я не заходил на NL10, я все там проигрывал, что было заработано очень долгими часами на более низких лимитах. И я решил, что все, надо с этим заканчивать. Нужно выбрать действительно что-то одно и следовать стратегии. И так я наткнулся на PokerStrategy на стратегию коротких стеков. Выбрал PokerStars для игры. По этой стратегии вывел накопившиеся тогда у меня на флотилте $200 и задепал их на Старзы, и, соответственно, потихонечку начал свое восхождение с NL10. Ну, NL10 я даже практически не играл, по сути, там я моментально перескочил на NL25, и уже потихонечку начал свое восхождение. Да, это было в 2009 году, соответственно, с начала 2010 я вот стабильно, наверное, зарабатываю покером деньги.
Понятно. Ну, ты вот рассказал это все, но я так и не понял, а где же обучение? Оно же присутствовало наверняка в твоем становлении как покерного игрока. Вот что ты делал, какими инструментами пользовался для того, чтобы свой скилл повысить? Или это было просто накатывание дистанции?
Нет, это, естественно, было не только накатывание дистанции. Мне кажется, все-таки какие-то тренировочные инструменты, они намного более эффективны, чем просто, значит, получение опыта за игровыми столами. Потом такой опыт, он зачастую может быть слишком дорогой и слишком длительный, то есть это теряется и деньги, соответственно, дистанция немалая, и время. Поэтому, естественно, нужно уделять время тренировкам непосредственным. Первое, наверное, соответственно, как я сказал, это было просто чтение стратегии и статей на PokerStrategy. С этого началась моя игра по стратегии коротких стеков. Этого мне хватило, чтобы побить NL10 и NL25 без проблем. Тогда, насколько я помню, я играл 9 на 8 или 8 на 7, то есть это был просто мегадский нит. Я играл строго по стратегии, я не делал ровным счетом ничего, что как-то бы, значит, расходилось с тем, что я прочитал на PokerStrategy. То есть вот я полностью, целиком верил и даже не задумывался, почему это так. Просто действовал максимально дисциплинированно. Ну вот, и получал действительно заслуженные 2-3 ВБ на 100, на NL25. Но первые проблемы у меня появились, когда я пытался перейти на NL50. Я понял, что лимита не бью, играю его в ноль. А для меня, в принципе, вот этим вот показателем, который являлся главным для перехода на новый лимит, было то, что я действительно бью лимит предыдущий. То есть там, как минимум 2-3 ВБ на 100 я должен иметь, чтобы подниматься дальше. Вот. И на NL50 у меня ничего не получалось. Я стал, соответственно, лазить по PokerStrategy, в оценку рук, открыл для себя огромную блогосферу. Вот, мне показалось, что действительно может быть полезно. Я открыл блог и действительно столкнулся с тем, что многочисленные советы какие-то полетели от других регуляров. Мне кажется, тогда, года 3 назад, блогосфера могла больше приносить на PokerStrategy именно вот таких вот позитивных и полезных вещей, нежели сейчас. Почему-то сейчас, ну, в принципе, оно и понятно, почему регуляры где-то скрываются, стараются не открывать какие-то фишки, не открывать глаза другим своим конкурентам на какие-то их ошибки. Ну вот, тогда это было немножко по-другому, и действительно мне открыли глаза многие вещи. И самый большой рывок NL50 у меня связан с тем, что я объединил свои усилия в тренировках с еще одним регуляром NL50, тогда это Евген69 у нас на форуме. Вот. Мы стали буквально каждый день разбирать с ним сыгранные отмеченные раздачи за столами. Тратили на это минимум час-полтора, наверное, иногда, может быть, даже больше в день. Вот каждый день мы постоянно разбирали. Наши стратегии игры немножечко различались. Вот, поэтому какие-то раздачи он видел, значит, со своего скилла и, значит, представлял именно вот в таком свете, а, соответственно, видел в другом и говорил так, как я вижу. Соответственно, мы просто расширяли свой кругозор, представление о том, как действительно можно на одну и ту же ситуацию смотреть по-разному и как, соответственно, против нас могут играть люди. И буквально вот месяц таких занятий, и мы оба стали топ-регами лимита NL50, и уже вот были готовы переходить на NL100. Прям вот этот первый скачок. В дальнейшем где-то между NL100 и NL200 я испытал очередные проблемы, и мне понадобился опять новый какой-то материал для очередного левелапа, назовем это так. И тогда это стало для меня знакомство с Архангелом 29R, известным тренером русскоязычного комьюнити. Ну, в принципе, не сказать, что как-то прям очень много с ним общались и именно на покерные темы, и как-то было много каких-то советов и тренировок, но, тем не менее, все то, что я от него узнал, все те советы, которые мне были даны, я очень хорошо впитал и адаптировал в свою игру. То есть вот тогда мне показалось, очень это все здорово прижилось, как будто на плодородной почве, вот, и я заиграл вот намного лучше. Тогда, помню, я как раз первый раз попробовал MSS, short-handed, я всегда боялся и MSS, и коротких столов, а в итоге выяснилось, что я могу играть в плюс. Вот, то есть, в принципе, неожиданно достаточно для меня это было. Поэтому самые эффективные инструменты, на мой взгляд, в своем развитии, в тренировках, это, прежде всего, общение с другими регулярами. Ну и если эти регуляры действительно по скиллу выше вас, то это наиболее эффективный способ тренировки. То есть вы будете узнавать максимальное количество интересных и зачастую прибыльных стратегий, прибыльных действий. Вот, и то есть максимально быстро это адаптировать. В принципе, вводы какие-то или самостоятельные разборы, они дают значительно меньше, потому что зачастую на воды можно потратить время и просто ничего в них для себя не почерпнуть, или понять не так, скажем, или ну, вообще, лично для меня, вот просмотр длинных вотов, это достаточно скучное занятие. 45 минут для меня, допустим, это очень много смотреть и слушать одного и того же автора. Я где-то вот на середине уже начинаю засыпать. Поэтому либо это будет серия коротеньких видео по 10-15 минут, но очень эффективно, вот, либо, ну, никак. Самостоятельные разборы плохи тем, что вы смотрите на все эти ситуации только с высоты собственных знаний, и, по сути, вы можете не замечать тех ошибок, которые вы делаете, ну, просто потому что вы делаете их постоянно, изо дня в день. Вот это ваша такая A-game, соответственно, вы просто не знаете, что это неправильно. Вот поэтому, в принципе, это немного тупиковая ветвь развития, вы можете даже заиграть какие-то ошибки, которые у вас есть, еще глубже, за счет того, что вы будете смотреть на раздачу, говорить себе, да, это кулер, на самом деле здесь сыграно классно, и, соответственно, вот эту ошибку заигрывать все глубже, глубже, глубже. Вот. И потом искоренить это будет крайне сложно. Поэтому тренерство или просто общение, взаимное сотрудничество с определенными регулярами, это, мне кажется, наиболее эффективный метод развития как покерного игрока.
Понятно. Ну, вот ты сказал, что точнее, даже не так. Вот известно, что это очевидно, что поле усилилось за эти 3 года. Все склоняются как бы к тому, что так оно и есть. Ты сказал, что ты побил NL25 только благодаря статьям который ты прочитал на Poker Strategy. А вот на сегодняшний день, как ты думаешь, только используя статьи, можно таких результатов добиться?
На самом деле, очень хороший вопрос, и я не смогу, наверное, дать однозначного ответа. С одной стороны, конечно, поле усилилось, и все, что из этого вытекает. С другой стороны, и контент все-таки на Poker Strategy за 3 года улучшился. И статей стало больше, и улучшилось качество. И, ну, и все равно, как бы каким бы не самым эффективным способом был просмотр водов, все-таки, если ты только начинаешь постигать какие-то азы в покере, подниматься с низких лимитов, любое видео с лимитов повыше даст тебе, ну, огромный поток информации. Это однозначно. Вот, то есть, понятно, если ты играешь на NL200 и смотришь вот NL200, тут, ну, дай бог, если получится одну идею какую-нибудь для себя изъять из видео. Когда ты играешь на NL25 и смотришь NL200, то, безусловно, там будет очень много вещей, о которых ты даже еще не задумывался в принципе. Вот. Может быть, даже где-то это во вред будет. Такой большой поток информации. То есть, поэтому надо как-то плавно развиваться. Но, тем не менее, я думаю, что изменилось... Вот за эти 3 года в плане BTI NL25 только по каким-то статьям и видео то, что теперь набор знаний для того, чтобы побить NL25, наверное, должен быть уже больше. Вот. То есть придется, как ни крути, потратить больше времени банально на то, чтобы все это изучить, что появилось, на то, чтобы все это привнести в свою игру, чтобы это было не так. Сегодня один раз я увидел и вроде бы как понял, я, наверное, теперь так играю, на самом деле все это не так. Потому что должно проходить определенное время между тем, кто только ознакомился, и действительно усвоением информации. И у всех, наверное, это занимает какое-то разное количество времени. Вот. Но тем не менее, наверняка можно сейчас бить NL25 и не пользуясь услугами каких-то тренеров или сторонних регуляров, с которыми там нужно... Он будет разбирать какие-то руки. В принципе, наверное, до NL50 можно спокойно подняться, опять же, по тем статьям, по контенту, который есть на Poker Strategy.
То есть ты не относишься к тем матерым покеристам, которые с высоты своего опыта сейчас говорят, что лучший совет новичкам – это просто уже не начинать свою карьеру в покере, это бесполезно.
На самом деле, да, я не отношусь к таким людям. Мне кажется, что если человек очень хочет и действительно... истинно готов вложить в это время в себя целиком полностью, то почему нет? Пожалуйста, я думаю, что все получится. В любое время, в любом деле, наверное, можно начать и утереть всем нос. А потом, ну, таких примеров просто бесконечно, когда людям говорят, что в общем-то, эта сфера уже давно забита и пролезть в нее невозможно, и ты только потеряешь на этом деньги, а люди со всем своим упорством все равно лезут и добиваются успеха. Вот. Ну, из последнего я читал книгу Олега Тинькова, и он то же самое рассказывал про банковский бизнес, про создание своего собственного банка. Вот. А ему тоже говорили, что, ну, уж банковская система так точно уже полностью забита, и невозможно там будет, в общем-то, держаться даже на плаву, и ты потеряешь на этом деньги. А в итоге он создал очередной свой прибыльный бизнес, который, я уж не знаю, либо хочет продать, либо уже продал, либо частично продал. Ну, не суть. То есть человек опять на этом заработал деньги. Так и здесь, я думаю, никаких ограничений в том, что действительно можно добиться успеха в покере, нету. Но единственное, я скажу так, что я это сказал бы и 2 года назад, и сейчас говорю, если есть какие-то сомнения по поводу этой сферы деятельности у человека, то не уверен, что, значит, он должен этим заняться, он не уверен, что это его интересует, он не уверен, что у него хватит сил, там, дисциплины, времени на то, чтобы действительно уделить покеру столько, сколько нужно, вот, чтобы преодолеть все стены, а этих самых препятствий на пути будет достаточно в покере, то есть нужно будет знакомиться с дисперсией банально, а это знакомство всегда проходит тяжело. Вот. Если вот какая-то неуверенность есть, можно даже не начинать. Вот. Потому что это будут сплошные разочарования, вот, о потерянном времени, может быть, где-то в деньгах. Вот. А если уверенность есть, то, я думаю, все пути открыты.
Окей, но понятно, что на микро там, и средних лимитах материалов достаточно вполне для того, чтобы свой скилл как держать в форме, повышать. Вот. Но ты играешь на достаточно высоких лимитах, и что делаешь ты сегодня для того, чтобы как-то не отстать от окружения, и чтобы конкуренты уж слишком не наступали тебе на пятки?
На самом деле, не так много, как хотелось бы, опять же, но у меня есть несколько хороших друзей-регуляров, примерно с тех же лимитов, на которых играю я, может быть, еще кто-то с лимитов повыше, и время от времени мы обсуждаем с ними раздачи сыгранные, соответственно, ну, практически я стараюсь не пропускать ни одну раздачу, в которой я постоянно сомневаюсь, то есть я не знаю, как играть, у меня нет собственного такого четкого представления об игре, то есть есть приличные сомнения, я обязательно иду за советом к ним, они приходят ко мне, я банально кидаю раздачу, говорю свои мысли, рассказываю о своих сомнениях, в чем же я не могу, собственно, разобраться, мне предлагают, видение эти люди свое. Вот, мы обсуждаем, приходим, если, конечно, получается, к какому-то общему знаменателю, и это помогает, соответственно, в дальнейшем в подобных ситуациях избегать ошибок и просто даже сомнений избегать, потому что сомнения, на самом деле, это такой такая нехорошая вещь. Вот на моей игре, допустим, это очень сильно сказывается. Если я отыграл сессии, я помню, что я в 10 раздачах сомневался, это очень плохо, потому что даже банально в течение сессии, накапливая такие раздачи, в которых я не уверен, я все больше теряю какую-то общую уверенность игры. То есть общую уверенность своего скилла. То есть я начинаю сомневаться уже в тех раздачах, в которых раньше все было просто. Я начинаю, может быть, где-то выдумывать какие-то там нелепости, вроде это очевидно, канбеты забрали банк. А я, начинаю думать, что да нет, оппонент знает, что я знаю, и поэтому я лучше чекну, а потом как-нибудь сыграю. И на самом деле просто могу терять value на этом. То есть, так, незначительно, но при этом такие ситуации набегают. И я понимаю, что, в общем-то, сессию сыграл скверно и, наверное, очень много не добрал по мат-ожиданию. Соответственно, это немного меня выводит из строя, из состояния уверенности. Поэтому чуть такие раздачи появляются, я сразу обращаюсь за помощью к своим друзьям, и, в общем-то, мы все эти вещи искореняем. Естественно, периодически я работаю с холдер-менеджером, смотрю на свою статистику, смотрю на свои винрейты в различных спотах, в различных позициях, чтобы понимать, где мои самые слабые места, над чем нужно работать, и банально чему или каким спотам нужно уделить максимальное внимание в будущем. Или, может быть, обнаружил у себя какой-то лик, который наверняка со стороны может быть хорошо заметен другим регулярам, и они его эксплойтят. Соответственно, зная это, я уже начинаю сопротивляться значительно больше или использовать это уже себе на руку. Периодически, крайне редко, я все-таки смотрю какие-то видео. Зачастую это происходит, когда мне банально советуют все те же мои друзья. Говорят, что действительно стоящий, нужно посмотреть. В принципе, это на сегодняшний день тот самый набор инструментов, которым я пользуюсь для того, чтобы поддерживать свой уровень игры.
Понятно. Никита, а какие-нибудь ставишь себе планы покерные, конкретные, до конца года чего-то достичь?
Да нет, на самом деле, таких жестких целей и планов покерных у меня нет. Конечно, есть какое-то представление, что нужно отыграть примерно такое количество часов, и с учетом моего мат-ожидания неплохо бы заработать определенную сумму денег, но на самом деле сейчас я все-таки действительно больше поглощен тем, чтобы все-таки найти себя, поэтому я не особо зацикливаюсь на покерных успехах, хотя, естественно, стараюсь не лениться и где-то все-таки заставлять себя работать побольше, хотя, честно говоря, в начале года получается не очень. Я стараюсь, но какие-то другие дела меня постоянно отвлекают, сбивают, наверное, с настроя. Но тем не менее, я думаю, я справлюсь. Не впервые, например, в конце того года мне нужно было отыграть ну, где-то за 400 часов за 2 месяца, чтобы достичь тех целей, которые я себе ставил. Я сделал это, 60 дней я играл без единого выходного дня, в среднем там по 7 часов 15 минут в день. Как раз у меня после капов, последнего неудачного, крайне неудачного месяца, который я там отыграл, еще банкрот похудел. Плюс мне нужно было вывести определенную немалую сумму денег, то есть мой банкрот еле дышал. И я взял себя в руки, отработал, выполнил цели, набил необходимое количество часов, заработал приличное количество денег, поправил свои дела в онлайне, соответственно, с банкротом все в порядке. И, собственно, игру, я думаю, что я поправил, потому что 12 год у меня прошел под знаком потерянной уверенности в собственной игре, где-то потерянной дисциплины в игре. И выяснилось, что наигрывание большой дистанции, то есть действительно включение вот этого моторчика 7-8-часового в день помогло мне избавиться от каких-то таких вот психологических ликов, которые появились в течение года. То есть я даже не ожидал, что это может разрешиться именно банальным гриндом. Так что, в принципе, вот такой где-то может быть совет, если кто-то потерял свою игру, потерял уверенность, и он считает, что он дружит совершенно с дисциплиной, с собственной психологией. Дело может быть банально в количестве игры, которая, ну, которая происходит. Соответственно, где-то можно увеличить, заставить себя, побороть себя и действительно вернуться к своему лучшему состоянию игровом. То есть, в принципе, это, наверное, мы как, где-то как спортсмены, мы можем растерять игровую форму, вот, а можем, соответственно, ее и вернуть потихонечку, увеличивая, наращивая темпы. Наверное, да, это так и выглядит.
А, Никит, вот поскольку ты являешься Black Member'ом, пользуешься ли ты вот этими опциями, которые к этому статусу прилагаются? Я имею в виду, посещаешь ли ты тусовки, которые периодически проводит Poker Strategy?
Ну, на самом деле, бэкмембером-то я как раз стал чуть меньше, чем год назад, да, и на тот момент я ничего не успел посетить, ну, может быть, ивенты, которые меня интересовали, я не успел посетить, а, соответственно, или у меня не было тикетов на это, так как там они потихонечку набираются по одному, за отчетный квалификационный период, за 4 месяца. Но в этом году я, когда у меня накопилось 3, я их, в принципе, все сейчас потратил. Мне сказать 2, а 3 я сейчас коплю. Вот, мне нужно его накопить. И я еду в Киев на ивент, который вот состоится буквально через 2 недели в Киеве. А также, в принципе, я зарегистрировался на ивент в Баварии, который будет 2-5 августа. Вот очень интересный активный ивент какой-то. Мне кажется, даже не было аналогов пока что. Поэтому с большим удовольствием ожидаю этой поездки. Вот, в принципе, ну, так же, как и поездки в Киев, потому что там будет большое количество, соответственно, представителей русскоязычного комьюнити. И с кем-то, наверное, приведет впервые в жизни познакомиться непосредственно, с кем общался на форуме или даже вне форума. Непосредственно в скайпе где-то. Вот поэтому здорово, пользуюсь, да, стараюсь пользоваться этими опциями. Вот. Почему нет? Опять же, это как раз какое-то общение, которого, в принципе, в жизни рядового онлайн-покериста ну, слишком мало, и где-то все-таки это надо восполнять, выбираться, не закрываться в собственной комнате, вот, не ограничивать себя, свои возможности вот в четырех стенах, я думаю. А потом определенные знакомства, связи, они же могут как-то действительно повлиять на течение жизни в целом. То есть вы можете встретить какого-то человека, который откроет для вас там, новый мир или новые возможности, за которые вы ухватитесь, которые действительно будут вам по нраву, или вы для кого-то станете проводником в новый мир. мне кажется, необходимо выбираться, да, на такие встречи.
Но вот в продолжение темы путешествий, вот как известно, покер, он дает независимость не только финансовую, но и такую, как бы, территориальную. То есть ты можешь работать откуда угодно, вот из любого уголка нашей планеты. Вот не возникало ли у тебя соблазна переместиться в какие-нибудь края, где более мягкий, приятный и дружественный климат к человеческому организму, и оттуда свою работу вести?
Безусловно, да, это для меня немножко больная тема, потому что желания было много, и были ситуации, когда, в общем-то, билеты на руках, и вот мы через неделю должны лететь на Бали и 3 месяца там жить и работать, но появлялись форс-мажоры совершенно дикие, которые, соответственно, все эти планы ломали на корню. Вот, а впоследствии в моей жизни появилась любимая девушка. Вот, и сейчас она учится, и совершенно, ну, для меня не представляется, наверное, возможным сейчас вот взять, оставить ее, наверное, здесь, а самому ехать, значит, куда-то на несколько месяцев в теплые края жить и работать там. Все-таки хочется здесь вместе находиться с ней. Поэтому непосредственно возможности сейчас вот оставить работу здесь и уехать в теплые края мне не представляется. Вот. Но, тем не менее, такие мечты есть, безусловно, и я надеюсь, что в будущем смогу таки реализовать это. Вот. А так остается просто путешествовать, и вот буквально в субботу, это завтра, что ли? Да, это завтра, я улетаю с мамой на неделю в Рим. Мама очень давно хотела попасть в Европу, и вот я ее буду сопровождать там. Потом также я планирую поездку, подарок своим родителям к 50-летию летом по странам Юго-Восточной Азии. Надеюсь, что все получится, что мои планы сбудутся. Вот, кроме того, как раз вот и в Киев на ивент, и в Баварию летом, ну, также с девушкой планируем поехать. На море обязательно нужно попасть в этом году. Ну, то есть, в принципе, путешествовать я стараюсь как можно больше, потому что, ну, я, наверное, по натуре где-то путешественник. Я, в принципе, и из своей прошлой жизни, из жизни государственного служащего, убегал вот именно исходя из тех соображений, что я очень хотел иметь свободу территориального передвижения, а этой свободы у меня там не было. Поэтому я просто ни к покеру, ни к чему-либо-то убегал, а от чего-то, оттуда, от вот этой зависимости территориальный. Поэтому, да, в принципе, тема путешествий для меня сейчас очень актуальна.
Как твой поэтический опыт, он как-то продолжаешь в этой области действовать?
Не, в этой области сейчас не продолжаю совершенно действовать. Нет, видимо, у меня какого-то вдохновения к этому. Ну, я думаю, это приходит периодически с какими-то событиями, с какими-то, может быть, душевными где-то муками, переживаниями обычно, потому что, ну, вот у меня именно так происходит, какие-то страдания и переживания, они способствуют действительно творению. Поэтому сейчас я на более приземленных вещах сконцентрирован, это инструменты развития личности, самоэффективности, вот, какие-то более приземленные взоры, вот, интересы, хобби. А вот поэтическая деятельность, да, в стороне пока что остается.
Ну, вот по поводу хобби. Есть ли у тебя какие-то хобби, которые реально можно хобби назвать? Не увлечение, там, структурированием каких-то бизнес, там, процессов, вот, а что-то, не знаю, ну, разные же бывают увлечения у людей. Кто-то там собирает, не знаю, какие-нибудь там модельки, кто-то рыбу ловит, вот что-нибудь такое у тебя есть?
Ну вот к вопросу собирания, на самом деле в душе я прям вот вообще коллекционер страшный, но на самом деле это у меня где-то не прям на поверхности лежит, это где-то в глубине, но стоит это, вот этому коллекционированию выбираться наружу, и меня, можно сказать, сложно уже остановить, вот, и самая, наверное, большая моя любимая коллекция, это коллекция монет, которую я стараюсь все время пополнять, я очень люблю коллекционные монеты, которые серийными являются, то есть, когда, допустим, один у монеты аверс, а реверс, соответственно, разный. То есть различные коллекции. Не обязательно дорогие. Главное, чтобы мне монеты нравились, главное, чтобы мне было приятно. А там... ну, один из примеров, который, наверное, оценят все, это живущие на территории России люди. Это 10-рублевые монеты, то есть это серия с 2001 года, по-моему, или даже с 2000-го. Да, с 2000-го, это было 55 лет Победы, это первая монета, потом в 2001-м был Гагарин, 40 лет. И с тех пор постоянно наш монетный двор радует монетами 10-рублевого достоинства. Вот. Вот с таких монет и подобные серии зарубежные, с американские, польские, европейские. Вот я стараюсь собирать... Также есть небольшая коллекция еще из детства сохранившаяся, сейчас периодически пополняемая. Это коллекция стикеров, то есть это альбомы с футбольными наклейками. В детстве я просто обожал эту вещь, то есть вскрывать пакетики с наклейками и заполнять альбом с каждым пакетиком все больше и больше. Вот потом смотреть, я увлекался футболом очень сильно, я занимался профессионально этим в детской школе, тогда еще команда Торпедзил. Вот, и, соответственно, где-то с годами, конечно, это утихло, но, тем не менее, периодически на меня накатывает вот эта вот волна желания именно поклеить что-то, пооткрывать, подоставать из пакетиков фотографии футболистов, какие-то там эмблемки футбольных клубов, и, значит, я тоже пополняю свою коллекцию. Вот. А из последних хобби, которые у меня начинают появляться, это настольные игры. Вот буквально не так давно меня на это дело начал подсаживать мой хороший друг-единомышленник. Мы периодически с ним видимся, общаемся на тему наших успехов. Вот. И сопровождается все это зачастую именно сиделками в какую-то настольную игру. Вот, благо у него их очень много. Вот, и меня это, конечно, очень заинтриговало, и как-то он мне рассказал, значит, об очень интересной игре, которая не переиздавалась у нас в России. Я в блоге, кстати, совершенно недавно писал на счет этой игры небольшой обзор. Вот, игра оказалась просто чумовой, то есть я нашел ее в Москве.
Купил. Что за игра-то?
Называется Twilight Struggle, сумеречная борьба, основана на реальных событиях холодной войны, то есть это игра непосредственно для двух игроков, вот, соответственно, кто-то играет за Соединенные Штаты, кто-то за СССР, и вот она на самом деле очень долгая, очень комплексная, сложная игра, она считается одной из лучших игр современности настольных, вот, и вот мы, собственно, с другим покеристом буквально вот на днях заседали целый день, играли несколько, значит, раундов, несколько игр, заседали. То есть не заметили, как утро, вечер перешло. Реально очень здорово. То есть, ну, позволяет отвлечься и окунуться в какую-то новую там совершенно атмосферу. И это не все те же компьютерные игры, которые, ну, в общем-то, по-хорошему уже давно надоели с детства. То есть это действительно что-то новое, и потом ты играешь непосредственно с человеком, с людьми. Если настольные игры не обязательно двоих, если на большие компании, можно повеселиться, встретиться с друзьями и в такой вот неформальной обстановке провести отличное время.
Понятно. Никит, ну я тебе желаю, чтобы самая большая коллекция, которую ты собрал, это была коллекция денежных банкнот. Все-таки, несмотря ни на что, не помешает никогда. Вот, но я думаю, что у тебя с этим все в порядке. Вот, хронометраж нашей программы уже к концу подходит, но это еще не все. Под конец я тебе, конечно, предложу поучаствовать в нашей потрясающей классической рубрике, в которой вопросы тебе не последуют, а просто тебе предоставится возможность обратиться сейчас к тысячам людей, которые нас в данный момент слушают, и сказать, может быть, то, что ты не успел сказать. Сказать все, что тебя, возможно, волнует, причем неважно в каких рамках, там, в покерных, в жизненных, в вселенских, не имеет значения. Может быть, просто приветы передать. Но, в общем, смысл в том, что тебе дается время, а ты его уже используешь как хочешь и сколько хочешь.
Наверное, самое главное, я хотел бы пожелать всем тем людям, которые решили послушать мой сегодняшний подкаст, это найти в этой жизни занятие себе по душе, которое будет приносить вам максимум счастья, чтобы действительно это вас, ваше занятие вас никак не обременяло. Здоровья вам, вашим близким, потому что это также непосредственно коррелирует со счастьем. Не увлекайтесь сильно зарабатыванием денег, гробя при этом свое здоровье, потому что в будущем вы будете разменивать обратно заработанные деньги на здоровье, только вот проблема будет сейчас в том, что здоровье вы себе так и не вернете. Вот. Ну и знайте, что деньги приносят счастье только до определенного предела. То есть, естественно, когда вам нечего кушать и ваш желудок банально просит есть, вы голодны, то, конечно, деньги нужны. Но как только вы становитесь сытым, на самом деле, дальше излишек денег он совершенно не принесет вам никакого счастья. То есть вы можете только увеличить свои потребности, но это не сделает вас счастливыми, поэтому старайтесь скорее искать именно возможности для развития своей личности, нежели для зарабатывания денег. То есть время – это ваш главный ресурс, и используйте его максимально эффективно. Деньги – это не главное. Вот. Чем больше вы имеете, тем больше хотите. И вместо того, чтобы заполнять эту пустоту зарабатыванием денег, вы только будете создавать ее. Это я вам точно говорю. Вот. Поэтому оставайтесь людьми, двигайтесь к намеченным целям, планируйте, мечтайте, двигайтесь к собственным мечтам, выполняйте их и будьте счастливы. Все, что я вам могу посоветовать. Всего доброго.
Ну что ж, спасибо тебе огромное за то, что ты потратил целый час своего недешевого времени на этот разговор. Я тебе, конечно, желаю удачи там за столами, это понятно. Ну и, безусловно, удачных римских каникул, которые тебе прям завтра уже предстоят. В общем,
спасибо.
Ну, а мне остается напомнить, что в гостях у меня сегодня был Никита, которого мы на форуме знаем под ником FriendsDRT. Ну что ж, меня зовут Митя Зет, это все происходило специально для PokerStrategy.com, я желаю всем удачи, я уверен, что скоро мы с вами увидимся. Ну и напоследок для моего сегодняшнего гостя я поставлю песенку, это уже такая небольшая традиция. Вы знаете, есть такая поговорка: скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Ну вот, когда ты слышишь музыку, которая нравится человеку, мне тоже, кажется, можно о нем многое сказать. Вот и в данном случае песенку, которую сам выбрал Никита, я и ставлю в самом конце, и пусть это будет для него небольшой презент, а всем просто получать удовольствие. Всем пока!